массовая грамотность. Невозможно найти группу населения Новгорода, не владевшую грамотой. Прихожане пишут священникам, и наоборот. Ростовщики переписывают своих должников. Одни бояре пишут другим. Ремесленники переписываются с заказчиками. Регулярно писали друг другу люди самого простого состояния, в том числе супруги, родители и дети. Обычнейшая семейная переписка. Вот грамота XIV века. «Поклон от Марине к сыну моему Григорию. Купи ми зинденцу добру». «А коны яс дала Давыду прибыше, и ты, чада, издей при себе, да привези сема». Зиндянец — это хлопчатобумажная среднеазиатская ткань. Привозили ее из города Зиндианы. Куны — это деньги, и мама Григория, Марина, посылает ему деньги с оказии. Явно люди они не богаты, если у сына может не оказаться под рукой денег на покупку ткани. Заказчик пишет мастерице: «А сценку выткала, и ты ко мне пришли, а не угодится с кем прислать? И ты у себя избели». Заказчик узнал, что холсты, а сценка, сотканы, и просит прислать. Если не с кем, пусть их выбелят на месте. Или вот запись, расчет заказа какого-то вышивальщика. Мыло на белку бурглского, а на другую — белкую. Белка, опять же, небольшая денежная единица. Бурглское мыло — это от немецкого слова «бург», городское мыло, говоря попросту. Огромное число грамот написано крестьянами, владельцем своих сел в Новгород. Такова, кстати, и самая первая, найденная Акуловой. Новгород оживленно переписывался со своими сельскими владениями. Владельцы земель дают поручения управляющим, ключникам. Ключники отписывают господам, а поверх голов ключников крестьяне пишут своим господам, а те напрямую отвечают крестьянам. Вот грамота 15 века. «Целобитье от кощея и от половников. У кого кони, а те худы, а у иных нет. Как, господине, жалуешь крестьяны? А рожь, господине, велишь мне молотить, как укажешь». Авторы письма – ключники и крестьяне, обрабатывающие господскую землю за половину урожая, откуда и название – половники. Они, эти бедные крестьяне, жалуются на отсутствие коней. Интересно было бы рассказать этим людям о теориях ученых 18-19 веков про поголовно неграмотную Русь. Найдены и длинные стержни писала, которыми прочерчивали буквы на бересте. Писало в Древнем Новгороде было таким же бытовым предметом, как нож или как роговой гребень. Наверное, многие новгородцы так и ходили везде с писалом, подвешенным к поясу, как с ножом или с гребнем. Грамоту знали и женщины. Для средневековой Европы это фантастика. Известно несколько писем от мужей к женам и от жен к мужьям. Или вот записка, втоптанная в грязь мостовой на рубеже XII и XIII веков. «Я посылала к тебе трижды. Какое зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил». Грамотка, от которой романтичному читателю становится немного грустно, найдена возле забора усадьбы. Так и видится девушка, которую накрыли строгие родители при попытке передать письмо. Но выпала записка из рук трепетной девицы, или же стоит за ней какая-то темная любовная связь замужней дамы, в любом случае получается, женщины тоже уверенно владели грамотой. Книжное учение. В житиях некоторых новгородских святых, написанных еще в средние века, рассказывается, среди прочего, что они учились в школе. Сообщается об этом как о вещи совершенно обычной. И не в одном Новгороде, а во всей Руси. В документах знаменитого Стоглавого собора 1551 года сказано, что прежде всего училища бывали в Российском царстве, на Москве и в Великом Новгороде по иным градам. Сенсацией стала находка берестяных тетрадок мальчика Анфима. На одном листе бересты Анфим сделал этакий героизированный автопортрет в виде воина. Благодаря этому рисунку неведомый и никак иначе не прославленный в веках Анфим угодил даже в школьные учебники. Но интереснее всего, что возле изображения себя самого в качестве отважного всадника Анфим написал на свободном клочке бересты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И с точкой К, то есть буквы тогдашней азбуки. Обрывки азбук находили еще много раз. В 1970 году обнаружили даже целую азбуку XIII века, самую древнюю из найденных до сих пор. Археологи находили и специальные дощечки для учения письму и счету. Поверхность дощечек покрывали воском и разлиновывали так, чтобы малышу было удобно писать еще непривычные буквы. Дощечки для письма были парными, и в каждой из них проделывалось по три отверстия. Дощечки складывались навощенными сторонами внутрь, орнаментом наружу, и связывались через эти дырочки. Ребенок носил такие тетрадки в школу. Там его учили писать на воске. В точности, как это делалось в Греции, Риме, а потом и в Европе. На воске писали не острым концом писала, а лопаточкой на другом его конце. Обучение писать на бересте было следующим этапом книжного учения, когда маленький человек уже знал буквы и слоги. Дело в том, что для выдавливания букв на бересте нужно больше силы. Воск-то мягкий, усилий не требует. А на бересте чертить и выводить буквы приходилось острым концом писала, что было не самым простым занятием. Не случайно писали новгородцы буквами, которые очень похожи на печатные. Так и писать, и читать легче. Всевозможные изыски письма – делать в написании буквы одну линию тонкой, другую более толстой, выводить красиво, изящно – появились в эпоху массового распространения бумаги. На бересте невозможно писать мелкими буквами, сливая одну с другой. Берестяное письмо, повторимся, требует четких прямых линий и значительных усилий. Возможно, физические трудности письма на бересте сформировали даже специфический новгородский литературный стиль. Для него характерно умение скупыми, но всегда выразительными словами передать суть мысли, главное в событии. Меньше слов – более емкое содержание. Ведь каждое лишнее слово – это лишнее физическое усилие. В этом отношении новгородский письменный стиль в чем-то сродни спартанскому, лаконичному, как мы сейчас привыкли говорить. Лаконика или Лакония – древнее название греческой Спарты, поэтому говорить лаконично – это дословно по-спартански. Новгородцы не были ни поголовно профессиональными воинами, ни профессиональными бездельниками-рабовладельцами, как спартанцы. Мирный был народ, торговый, крестьянский. Но, исходя из стиля новгородского языка, такого краткого и емкого, вполне можно предположить у Новгорода и Спарты одно лексическое идеологическое сходство. «Вернись со щитом или на щите», кратко говорили древние спартанские женщины, провожая мужей на войну. «Кто на Русь с мечом придет, от меча падет», приписывается новгородскому князю Александру. Кстати, и египетских писцов тоже учили писать как можно более точно и емко. Папирус дорог. А уж если речь шла о том, чтобы высечь текст на стене храма, здесь каждое слово, каждый иероглиф становился принципиально важен. Писать надо было кратко, лаконично и в то же время информативно. Косвенным подтверждением распространения книжного учения служат надписи, граффити, процарапанные на каменных стенах Софийского собора, церквей Спаса Преображения на Нередице, Федора Стратилата, Николы на Липне, почти всех известных храмов. Многие надписи и знаки сделаны на таком уровне от пола, что сразу видно, их авторы – дети. Тут и рисунки, и отдельные буквы алфавита, и целые фрагменты азбуки. Видимо, маленькие новгородцы частенько слушали долгую службу не очень внимательно. Трудно было малышу вникать во все действия и слова священника. Вот он и совмещал необходимое с приятным, прорисовывал на стенах и на колоннах то, чему учился. До открытия берестяных грамот считалось, что граффити делались гвоздями, ножами или шильями. Но процарапывать их острым бронзовым писалом даже удобнее. Оно же для слов и предназначено. Так что об одном можно говорить с уверенностью. Писать на стенах, заборах и в лифтах, увы, действительно древняя русская традиция. Образование и демократия. Почему так важно знание о грамоте в Древней Руси? Да потому что по распространению грамоты сразу становится видно, в какой степени демократично общество. На Руси, по крайней мере того периода, видели общество не как данную от Бога и потому не подлежащую изменениям и обсуждениям власти высших над низшими, а как общее поле, в котором человек и имел право, и реально мог изменять свое социальное и частное положение. Наказанный самодержец. За всю историю Древней Руси нам известен только один случай, когда была сознательно нарушена политическая демократическая традиция. Лишь один яркий пример того, как князь попытался править вообще, без вече и бояр. Результатом смелого эксперимента стал дворцовый переворот и жестокое убийство. В 1157 году Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, сделался князем в Ростове, столице Ростово-Суздальского княжества. И тут же перенес столицу своей земли в молодой город Владимир, просто потому, что там не было вече. Государство князя Андрея стало называться Владимиро-Суздальским княжеством. Боголюбский не полагался на бояр и старшую дружину, служивших его отцу. Он выслал их за пределы княжества и стал править, опираясь только на молодшую дружину, на отроков. то есть на людей, не имевших своих вотчин, во всем зависевших от него и поневоле преданных. Андрей Боголюбский был первым на всей Руси, кто последовательно опирался не на землевладельцев, бояр, которые от него экономически зависели мало, а на тех, кто зависел от данной им земли, от пожертвований и кормлений. По словам летописца, он хотел быть самовластцем Суздальской земли. Но даже окружив себя отроками, князь не остался и во Владимире. Словно предвидя свою судьбу, он построил укрепленный княжеский городок Боголюбово и поселился в нем. Боголюбский вообще много строил, в частности, знаменитую церковь Покрова на Нерли. И сейчас белокаменное чудо посреди русских лугов производит сильнейшее впечатление. А тогда, представьте только, свежий тесанный камень, как сахар, сверкал на солнце, и церковь, поставленная на насыпи, посреди заливного богородичного луга, при слиянии рек, была видна за много верст. Храм был первым, что бросалось в глаза купцам, послам, боярам и дворянам, приезжавшим в Боголюбово. Для его сооружения в неудобном, но важном для общего замысла месте пришлось посреди лугов насыпать и укреплять искусственный 5-метровый холм. Задача в техническом плане непростая, требующая тонкого расчета и немалых усилий. Зачем князь повелел в 1165 году поставить эту прекрасную церковь именно здесь? Интересный ответ дают современные исследователи и публицисты, в частности, Феликс Разумовский. Ради красоты. Весь Владимир был украшен при Боголюбском белокаменным зодчеством. На берегу Клязьмы встали собор Успения Богоматери и монументальные золотые ворота. Но Боголюбскому надо было осветить не только город, но и всю землю. Вдоль водного пути по Клязьме он создал великолепный художественный ансамбль. Столица стала частью этого ансамбля. В него вошли также два подгородних монастыря и княжеская резиденция. Зачем все это? Во имя чего столько трудов? Ответ прежний. Ради красоты. Для того, чтобы одухотворить пространство, придать всему, что окружает князя Андрея, особый торжественный вид. Но нас интересуют не заслуживающие всяческих похвал успехи Боголюбского в древнерусском зодчестве. Интересна попытка ввести абсолютное самодержавие в одной отдельно взятой русской земле. Летописец называл Андрея Боголюбского жестоковыйным, то есть не гнувшим ни перед кем шеи, не склонившим головы. Князь всегда держал ее немного откинутой, глядя подчеркнуто гордо, как бы сверху вниз, непреклонно. Православная церковь канонизировала князя Андрея. В 20 веке его мощи, находившиеся в роскошной гробнице в Успенском соборе во Владимире, исследовали антропологи. По словам советского историка, революционный народ не почитает мощей, и многие мощи, служившие раньше для обмана верующих, были публично вскрыты и ликвидированы. При этом нередко выяснялось, что в гробнице святого лежали вовсе не человеческие кости, а кости животных. Но в этой гробнице раки был все-таки, слава богу, именно князь Андрей Боголюбский. У его скелета оказались сросшимися несколько шейных позвонков. Человек, похороненный в Успенском соборе, при всем желании не мог бы держать голову и шею иначе. Так что летописец в своем определении, жестоковыйный, назвал князя Андрея очень точно. Шея у него и впрямь была жесткая, не гнущаяся. В 1174 году Боголюбский был убит заговорщиками, собственными слугами и приближенными. Не будем пересказывать детали этого отвратительного преступления, по своей жестокости напоминающего другое знаменитое убийство – Григория Распутина. Но где была в ночь убийства молодшая дружина, сотни профессиональных воинов, каждый из которых всем был обязан Андрею Боголюбскому? Они не пришли на помощь, когда князь со стонами, пятная собственный дворец кровью, пытался спрятаться в сенях. Убийцы спокойно удалились». В летописи сообщается, что сразу после смерти князя горожане же Боголюбстии и дворяне его, Андрея, разграбиша дом его. Во Владимире несколько дней горожане убивали княжеских управителей и слуг, грабили лавки и имущество князя. Никто даже не пытался отомстить убийцам или хотя бы усовестить их. Более того, труп Андрея Боголюбского вышвырнули на огород. Только старый слуга князя, найдя тело хозяина, несмотря на угрозы горожан и дружины, закатал его в ковер. Вместе с мальчиком-служкой перенес тело в церковь. Но даже там ему велели положить труп князя Андрея только около входа, а не в средней части храма. Двое суток пролежал здесь Андрей Боголюбский. Заговорщики и бывшие слуги, входя в храм, пинали тело, плевали на него. Только на третий день пришел игумен дальнего монастыря, собрал нескольких людей, которые омыли тело, положили его в гроб, отпели и отнесли во Владимир. Как только брат Андрея, суздальский князь Всеволод Большое Гнездо, вошел с дружиной в Боголюбово, он тут же восстановил порядок и отомстил за брата со всей средневековой изобретательностью. Семерым убийцам подрезали поджилки, чтобы они не могли двигаться, положили в просмоленные гробы и утопили в озере. Но все же, как странно ведут себя и дружина, и горожане. Объяснить это можно только одним. Гордец и самодержец вызывал у привычных к средневековой демократии русских негативные чувства. Сосредоточение власти в одних руках и упразднение вечи им не понравилось. Смириться с единовластным правлением пришлось позже, после монгольского нашествия, когда поднялась династия московских князей. Они правили без вечи, и их вертикаль власти стала необходима для освобождения Руси от ига Орды, когда кончился вечевой строй. На северо-востоке Руси последний раз вечевые колокола били в 1262 году. В этот год по всей Руси вспыхнуло восстание против монгольских сборщиков дани, точнее, мусульманских купцов-бесерменов, которые выкупили у Орды этот выгодный бизнес. Полыхнуло в Суздале, Ярославле, Владимире. Как свидетельствовал летописец, «бысть вече на бесермены по всем градам русским, и побиша татар везде, не терпяще насилия от них». Бусурман перебили. После восстания Александр Невский снял вечевые колокола и не велел больше собираться вече. Это было слишком опасно. Монголы могли вырезать население этой части Руси до последнего человека. Но тогда, в XIII веке, вечевой строй был отменен только для тех русских людей, которые жили на северо-востоке. В Новгороде и Пскове вечевые колокола никуда не делись. На русских землях, отошедших под Великое княжество Литовское, вечевой строй сохранялся и в XIV, и в XV веках. Он был в Киеве, Львове, Минске, Турове, везде. И после XV века вечевой строй не исчез. Просто постепенно русские города получали разрешение управляться по магдебургскому или же немецкому праву. От взаимного проникновения двух традиций демократии сложилась иная, не такая строгая и формализованная система городского самоуправления, как на романо-германском Западе.